кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Анализируем важнейшие новости вместе с экспертом по финансово-правовой безопасности бизнеса Московской организации «Опора России», руководителем аудиторско-консалтинговой группы АИП Сергеем Елиным. Он с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, одна из ключевых историй, я не то чтобы хочу сказать доминирующих, но, безусловно, важных, это российское ПО и, собственно, промышленность. Сообщается, что, собственно, российский реальный сектор избавит от иностранного софта. Разумеется, моментально, вот что называется, по щелчку пальца это не получится сделать, тем не менее процесс достаточно сложный. Как, по-вашему, он может проходить и какие подводные камни видите лично вы?
Я думаю, что действительно процесс не быстрый, как и все импортозамещение, он за собой тянет очень много взаимосвязанных процессов. И я думаю, что здесь сроки, даже те предварительные, которые обозначаются, они могут в реале сдвигаться, потому что может быть недостаточно подготовлена для этого инфраструктура. Вот. Но единственное, что если мы говорим про IT-отрасль, в последнее время в России IT-отрасль очень активно развивается. Этому способствуют те льготы, которые, в общем-то, были предоставлены для IT-отрасли в сфере налогообложения, различные кластеры, которые позволяют бизнес вести достаточно выгодно с точки зрения организационных издержек, с точки зрения налоговой нагрузки. И все это, я думаю, что дает хороший базис для того, чтобы все-таки это происходило быстрее. И я думаю, что, конечно же, здесь основной вопрос – это вопрос безопасности. Геополитическая ситуация достаточно сложная, меняется она может достаточно быстро. И в этой связи, конечно, нужно обеспечить стратегически безопасность, тем самым подстраховав, скажем так, стратегическую важную сферу от каких-то, скажем так, недобросовестных действий со стороны оппонентов.
Разумеется, да, но сроки достаточно серьезные обозначены. К 2024 году нужно успеть, собственно, сделать вот этот самый, я бы сказал, да, рывок по переходу на отечественное ПО. Есть, собственно, выкладки, да, что, собственно, индекс технологической независимости в области промышленного ПО к 2024 году должен составить 60%, в то время как сейчас всего 10%. 10 по итогам 2020 года. Ну, почему-то крутится на языке слово «амбициозно» в смысле трактовки задачи. Вам так не кажется?
Действительно амбициозно, потому что разработка софта, сложного софта, это достаточно небыстрые процессы, достаточно затратные с точки зрения объема инвестиций. Всегда, как правило, в этих вопросах есть время на тестирование, на отработку, то есть даже альфа-бета-версии. И действительно, я думаю, что это сроки, скажем так, амбициозные, и хочется...
А с другой стороны, если ставить какие-то сроки к 30-му году, то тогда вряд ли что
конечно,
можно получить.
Вряд ли что будет реализовано. Но в то же время, я думаю, что они реализуемые. Учитывая тот базис, который был создан за последние несколько лет в части IT-отрасли, я думаю, что они реализуемые.
Ну, то есть вы говорите базис, это значит, что есть какие-то определенные наработки, правильно?
Базис заключается в том, что мы достигли очень хороших результатов с точки зрения автоматизации процессов, начиная от электронного документооборота, те же госуслуги, сервисы, на которых функционируют различные наши платформы и сервисы. Это все IT-инфраструктура, которая сформировалась благодаря комплексным мерам, в том числе там, и тем условиям, которые были предоставлены IT-компаниям, в том числе за счет того, что специалисты IT-профессии востребованы на рынке, их отбирают, и все больше молодых людей идут в эту сферу. Действительно, Россия в IT-плоскости становится, скажем так, страной одной из лидеров в этой сфере, и поэтому это создает базис и предпосылки для того, чтобы все цели, которые поставлены, были реализованы.
Ну и у меня, наверное, последний вопрос в завершении этой истории. А станет ли российское ПО доступнее, ну, естественно, без потери качества, если сравнивать его с западными аналогами?
Я думаю, что российский софт должен быть как минимум не дороже западных аналогов. В противном случае он будет создавать невыгодные с точки зрения экономики условия для использования российского софта. Заставить можно использовать все, что угодно, но экономически это может быть невыгодно. И поэтому я думаю, что, конечно же, он должен быть не дороже. Но учитывая то, что все-таки рабочая сила в России дешевле, чем за рубежом, учитывая то, что налоговая нагрузка софта, проведенного в России, тоже более сбалансирована, чем закупка софта за рубежом, это все дает, скажем так, надежду на то, что этот софт будет более доступен и более дешевый, чем западной, не выступая при этом качестве.
Хорошо, поживем, увидим. Далее предлагаю обсудить истории, которые, собственно, нам дают некоторое представление о состоянии дел на финансовом рынке, точнее, о конкуренции. Банк России в докладе об основных направлениях развития финрынка на ближайшую трехлетку указывает, что высокий уровень конкуренции на российском рынке финансовых услуг наблюдается только лишь в двух секторах. Это брокерский рынок и рынок ОСАГО. А что, остальные секторы не испытывают потребности в развитии, так что ли?
Я думаю, что конкуренция – это всегда большой плюс для развития отрасли. Но за последние годы было много предпринято усилий для чистки рынка банковского сектора, и обратная сторона – снижение конкуренции. Существенно увеличилось присутствие государства в этом сегменте, доля государственных банков явно превалирует, ну и как следствие, в общем-то, снижение конкуренции. И учитывая то, что за последнее время активность в этом вопросе несколько снизилась, то есть меньшее количество лицензий стало отзываться на рынке, но все-таки эта тенденция продолжается. То есть все равно идет укрупнение, и я думаю, что этот тренд будет сохраняться. И он является действительно обратной стороной вот именно процесса очистки рынка от сомнительных банков, от неустойчивых институтов. Я думаю, что ничего не сделаешь, наверное, на данном этапе.
Разумеется, все верно. Но, с другой стороны, смотрите, высококонкурентный рынок брокерских услуг, да, разумеется, связан с тем, что россияне в поисках более высокой, чем депозиты доходности, обращаются к инструментам, которые доступны на финансовом рынке, открывают инвестиционные счета и прочие другие. Здесь нет ли рисков, я не знаю, подспудно перегрева, да, но, может быть, не совсем корректно сказано, вы меня поправите, разумеется, нет ли опасений у вас, что россияне, возможно, излишне увлеклись вот работой на фондовом рынке? Опять же, вот на днях видел историю по поводу финансовой пирамиды. Это, конечно, другая совершенно история, но она где-то бок о бок идет с азартом и устремлением россиян заработать больше, чем обещают классический банковский депозит. Что думаете?
Я думаю, что, конечно, это все-таки другой аспект, отличный от вопроса конкуренции, но действительно такая проблема имеет место быть, потому что в последнее время в связи с тем, что депозиты стали крайне малы в своем размере, они в большинстве своем не перекрывают инфляцию, россияне активно устремились в сферу инвестирования. Более того, банки со своей стороны очень активно подогревают этот спрос и предлагают различные инструменты инвестиционного характера. И в этом есть обратная сторона, потому что на сегодняшний день очень несвойственно обычно для фондового рынка, но рынок идет в подъем, и люди видят, что на этом можно заработать, но действительно есть эффект подъема, а за эффектом подъема, как правило, идет спад. И в какой-то момент этот спад, безусловно, будет происходить, и будут потери. И многие не понимают, что фондовый рынок – это все-таки не депозитное размещение. И размещая деньги в инвестиционную компанию, в акции, в облигации, вы рискуете не только не заработать, но и потерять эти деньги. Это нормальная, скажем так…
Плата за удовольствие, плата за риск.
Да, да. Но, к сожалению, многие финансовые консультанты не договаривают это. Банки те же не всегда раскрывают подробно эти аспекты. А у людей не хватает финансовой грамотности для того, чтобы самостоятельно оценить риски. К сожалению, очень многие вкладывают последние деньги. А инвестировать можно лишь те деньги в фондовый рынок, которые ты, скажем так, готов потерять в случае спада рынка.
Вот это самое важное, вот это краеугольный камень в фундаменте подобного рода попыток и изысканий. Я предлагаю обратиться к истории десертной, скажем так, кофе пьете, Сергей?
Да.
Следите за новостями, которые, собственно, преподносит рынок и, собственно, бразильская погода.
Да, безусловно, действительно ожидается повышение цен на кофе. На 12-15% планируется повышение цен, то, что декларируют поставщики в связи с неурожаем кофе в Бразилии. Здесь, конечно, вопрос, насколько повышение затронет именно конечных потребителей, нас с вами. И здесь будет зависеть еще, конечно, это от ценовой политики сетей, как сети отреагируют, насколько они какие-то примут издержки на себя и смогут удержать хотя бы, скажем так, уровень цен на том уровне, который он есть, ну или, скажем так, несколько сбалансировать это повышение. Но так или иначе, я думаю, что большая вероятность, что все-таки повышение будет. И, к сожалению, это тоже повышение цен, если будет пропорционально тому, что декларируют поставщики кофе, то это, конечно, повышение больше, чем уровень инфляции, достаточно существенное повышение. Я думаю, что, конечно, отразится оно на всех нас, на потребителях, на тех, кто каждый день пьет кофе.
Но здесь, как мне представляется, несколько составляющих. Разумеется, этот продукт не входит в перечень жизненно важных и необходимых. Правительство здесь вмешиваться не будет однозначно. Я просто должен это зафиксировать. И далее, что касается, собственно, вот этого эффекта повышения цен, ну, наверное, через пару месяцев, когда вот эти, собственно, запасы по прежним ценам будут распроданы, или же будет соблазн уже поставить цены на то, что сейчас еще в магазинах, на складах. Как вы считаете?
Я думаю, что здесь все-таки действительно, с одной стороны, есть спрос, есть предложение, и сети тоже, коммерческие организации, они смотрят объективно на то, какой спрос, и повысили цены, насколько по такой цене продукт востребован. И все это будет оказывать влияние в совокупности на то, какие цены все-таки будут на рынке. Но я думаю, что все-таки, конечно, повышение однозначно будет. И действительно, государство не будет вмешиваться в регулирование, потому что в последнее время достаточно большое количество продуктов было затронуто очень большим повышением цен. И вводить регулирование, скажем так, более глобально, конечно, государство очень осторожно с точки зрения этих корректировок, потому что это все влияет на экономику и создает, скажем так, нерыночные условия и для производителей, и для поставщиков. Конечно же, нужно быть очень аккуратным с государственным регулированием. Поэтому обратная сторона будет повышение, и мы с вами, я думаю, что, к сожалению, это почувствуем.
Повышение будет, то есть вот оно зафиксируется на плюс 10-15%, и с этим мы будем дальше жить?
Жить, но я думаю, что потихоньку уровень инфляции общий будет тоже догонять эти цены, и в какой-то момент...
Подпирать снизу, что называется.
Подпирать снизу, и в той или иной степени выровняется. Ну, какое-то потребуется время для того, чтобы эти цены выровнялись с общим уровнем инфляции.
В любом случае, следим за новостями с кофейных плантаций Бразилии. Там, в общем-то, должны заняться вплотную детализацией подсчета гибели деревьев от заморозков. Буквально месяц назад страна и плантации арабики страдали от засухи. Сейчас там другая напасть. Спасибо большое. Следим за ситуацией вместе с экспертом по финансово-правовой безопасности бизнеса Московской организации «Опора России», руководителем аудиторской консалтинговой группы АИП Сергеем Еленом.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.